Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», «Цена революции», ведет Михаил Соколов. И в нашей студии научный сотрудник Иерусалимского университета, историк Леонид Прайсман. Мы поговорим о том, что называется третьим путем, то есть таким путем между красными и белыми, о событиях 18-го года. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Леонид Григорьевич, можете ли вы как-то так в общем плане описать нам, какой была политическая обстановка в Советской России, ну, скажем, к маю 18-го года? Вот кажется внешне, когда ты смотришь на то, где установилась советская власть, что все было вроде бы прочно. То есть почти вся территория, которая была не под контролем там, немцев и так далее, она вполне была подчинена большевикам, формально, по крайней мере.
Ну, она была подчинена большевикам в том плане, что в основных центрах страны, в крупнейших городах, губернских и уездных центрах у власти стояли большевики. Но в целом положение было очень сложное, потому что наступал экономический коллапс, экономическая политика большевиков вела к полному развалу производства и начало расти недовольство. Например, стало расти недовольство многих рабочих. Вначале было очень приятно почувствовать себя хозяевом положения, бесконтрольно распоряжаться на заводах, но потом резко упало производительность труда, многие стали увольнять, а те, которые работали, получали номинальную зарплату, которая все более и более обесценивалась. Росли силы противников большевиков, создавались различные офицерские, различные подпольные организации. Больше всего были настроены продолжать борьбу партия, которая выиграла выборы в учредительное собрание, партия социалистов-революционеров, получившая по стране 54% голосов. Восьмой совет партии социалистов-революционеров, состоявшийся в мае 1918 года, принял решение о свержении советской власти, установление демократического режима и возобновление войны Германии. Сложность антибольшевистских сил заключалась в том, что они были очень разбросаны, они нигде не могли собраться и установить какую-то свою власть, для того, чтобы потом выступить против большевиков. Вообще, я должен сказать, что началась русская гражданская война с события, которое вроде бы к России имело самое отдаленное отношение. 17 мая в городе Челябинске из проходящего эшелона с венгерскими военнопленными, которые были очень большевистски настроены, бросили железный брусок в стоящих на перроне солдаты Чехословацкого корпуса. Чехословацкий корпус был создан в основном из чехов, перешедших на сторону русской армии во время Первой мировой войны, которые ненавидели австро-венгров, и особенно венгров. Например, в Словакии управляли венгры и управляли очень жестко. В первой части были образованы еще в 14 году батальон, а в 17 году они уже были развернуты в корпус. Неудачное наступление русской армии в 1917 году они себя проявили очень хорошо, и после всех событий в России, революции, они вошли в состав французской армии, и было решено, что они будут переброшены через Дальний Восток на поля сражений во Франции.
А советская власть, в общем, была не против, чтобы они покинули Россию?
Советская власть вначале была не против, и Ленин говорил Троцкий, что нужно, чтобы скорее они убирались отсюда.
А почему же их повезли через Владивосток, а не через Архангельск?
Там было слово. Первоначально их хотели везти через Владивосток. Потом было решено, что их перевезут через Архангельск. Причем, когда они об этом узнали, чехи были этим очень недовольны. У них были очень плохие воспоминания, связанные с Архангельском и Мурманском, потому что они перешли добровольно на сторону русской армии. Русские лагеря для военнопленных Первой мировой войны были очень тяжелые. Их поставили на строительство Архангельской дороги, половина там осталась. Половина остались в могиле. Но начались какие-то... Они должны были сдать подавляющее большинство оружия. Было решено оставить по 40 винтовок на эшелон, где защита, как было сказано, от одного падение контрреволюционеров. Начались какие-то все время столкновения. Местная советская власть и все время спровоцировала. Центральная советская власть вела очень провокационно. Велась бешеная пропаганда среди офицеров чехословацкого корпуса для того, чтобы они вступали в части Красной Армии. Вы знаете, например, что так поступил выдающий словацкий писатель Гашек. И в конце концов все это привело к этому событию.
Конфликт в Челябинске.
Конфликт в Челябинске. Было арестовано несколько солдат, которые были замешаны. Сказать, что чехи остановили венгерский эшелон, избили всех, кто там находился, от того венгра, который бросил Брусокова, он был убит. Несколько солдат было арестовано. В Челябинске была послана одна делегация, потом вторая, они были арестованы. Чехи были разозлены. И когда у них была одна винтовка на 15 солдат, они без выстрела, просто играюще разоружили прекрасно вооруженный красногвардейский гарнизон. Но потом, под вмешательством союзных консулов, которым говорили, не надо, нужно успокоиться, продолжить движение и прочее, они сдали оружие. Но когда Троцкий об этом узнал, было арестовано руководство представительства Чехословацкого Совета в России, и он издал приказ, в соответствии с которым чехи должны сдать все оружие. И если будет найден хоть один вооруженный чешский солдат, он должен быть немедленно расстрелян, весь эшелон отправлен в концлагерь. Троцкий только не учел, как советскую власть любили в России. В результате чехи узнали об этом до того, как узнало Красное командование. Произошло, о чем они были разбросаны на колоссальном расстоянии от Пензы до Дальнего Востока.
Пензенская. Да, первые эшелоны уже дошли до Владивостока.
В Владивостоке 43 солдат было 14 тысяч человек. Там находился начальник штаба корпуса. Русский генерал Дитрих, там было много русских офицеров, которые, естественно, были за это выступление, и они принимают решение о начале восстания. Дальше события развивались стремительно. Фактически за месяц советская власть была свергнута, а от Волги до Владивостока.
Леонид Григорьевич, а вот смотрите, сейчас как бы есть много мемуаров, где эсеры утверждают, что это они, собственно, готовили восстание, что у них все было подготовлено на мази, так сказать. И независимо от того, выступил бы чехословацкий корпус или нет, на Волге бы поднялась волна народного гнева против большевиков. Но они себе приписывают все-таки, наверное, так сказать, вот этот успех чехов. Или действительно были реальные подготовленные, так сказать, мятежи, заговоры и так далее?
Без сомнения, мятежи и заговоры готовились бы. Но если бы не чешский корпус, вспыхнул бы мятеж, через несколько дней было бы кровавое подавление, и на этом все закончилось.
То есть, как в Ярославле, например?
Да. Все-таки первые месяцы основной реальной силой на Восточном фронте был чехословацкий корпус, который был очень хорошо вооружен, который был очень хорошо подготовлен и который рвался в бой, особенно когда Верховный Совет Антанты принял решение, что чехословацкий корпус должен остаться в России, и он принесет больше пользы делу союзников, чем две дивизии на Западном фронте. Троцкий вообще мало любил знать о Восточном фронте, они писали все время о чехах, и в 18 году чешские части делали чудеса. Тем более, что эсеры пытались создать народную армию. Некоторые части народной армии были потом лучшими войсками Восточного фронта, но мобилизация не удалась.
То есть это вот первая мобилизация, которая произошла по решению Самарского комитета членов учредительного собрания, да?
Да.
Хорошо. А что было, собственно, и кто был опорой большевиков, опять же, на Востоке? Это вот в основном были те солдатские гарнизоны, запасные части, которые частично вошли в состав, ну, я не знаю, красногвардейских каких-то частей, да, в тот момент?
Ну, если мы возьмем опоры советских властей в этом районе, да, это были небольшие красноармейские части. Огромную роль играли латышские стрелки. Помимо этого, отряды интернационалистов. Потом нужно иметь в виду, что все-таки большинство рабочего класса все-таки поддерживало большевиков. Причем настроения часто были неустойчивые. Рабочие трубочного завода могли играть основную роль в движении рабочих уполномоченных, которое было явно антибольшевистско настроено, а потом составить кадры. Кадры рабочей гвардии.
Это ну, как... в Петрограде, да, трубочный завод?
Трубочный завод я имею в виду в Самаре.
В Самарский
трубочный завод. Но нужно иметь в виду, что на Востоке опоры у советской власти было очень мало. Призыв в Красную армию в этой губернии полностью провалился. Как только Ленин получил известие о мятеже Чехословацкого корпуса, немедленно снимаются все части, которые стояли на западной завесе.
То есть против немцев.
И лучшей частью бросаются туда. Понимаете, на Кавказе зенитской армии боролись, может быть, более многочисленные части. Но самые отборные части были брошены именно туда, особенно после того, как 6 августа пала Казань. После этого 8 августа восстал Ижевск. После этого они увидели, что судьба революции решается на Востоке.
Ну, вот если говорить об этом восстании Чехословацкого корпуса, все-таки это было достаточно неожиданно для Ленина, для Троцкого события, потому что, опять же, трудно понять логику их поведения. Они фактически провоцировали вот этим приказом, о котором вы говорите, продвижением через Дальний Восток, через всю эту Транссибирскую магистраль чехов. В общем, они себя в некотором смысле даже подставили, да, растянув вот эти войска по всей территории Сибири и Дальнего Востока.
Троцкий считал, что корпус разбросан небольшими эшелонами на колоссальное расстояние. Средства связи у них нет. Большинство оружия они уже сдали. Они полубезоружные. Он не представлял себе, что Красная Армия пока еще не является какой-либо реальной или грозной силой, и все произойдет с такой стремительной быстротой. Это была, пожалуй, одна из основных его глупостей, которую он сделал как великий полководец. На самом деле, всегда выдающийся роль в создании Красной Армии, но этот мятеж был спровоцирован, без сомнения, да.
Хорошо, а кто с помощью чехов все-таки реально взял власть? Вот чехословацкие части, они, скажем, взяли Самару, и, как я помню, они привезли несколько депутатов учредительного собрания просто в здание Государственной Думы, объявили их, ну, местные, наверное, Думы, да, объявили их правительством. Это их была четкая такая установка на работу с социалистами, то есть у них были какие-то связи, которые были заранее, собственно, ну, предопределены.
Ну, без сомнения, все-таки большинство солдат и офицеров чехословацкого корпуса были люди довольно левых взглядов. Но они учитывали реальную обстановку. Достаточно почитать воспоминания любого белого офицера с повозок, который пишет, ну, Молчанов, последний командующий русскими силами на Дальнем Востоке, находился в Вятской губернии, сказал, что единственная реальная сила, которой боролись, были эсеры. Он не любил эсеров, но он это признавал. Офицерская организация, которая была под эсеровским контролем, была создана эсеровская дружина. Эсеры поспешили установить связь с чехами. К ним был послан Брушвит, и командующий группы чехословацкого корпуса, которая там была, пионерская группа чечек, ему сказал, что у нас нет карты Самары. Им дали прекрасную карту Самары, и вообще они договорились выступить совместно. Эсеровская офицерская дружина в тылу, отец фронта, но чехи взяли Самару неожиданно, как для красных, так и для эсеров. Но первые приказы у эсеров уже были заготовлены. Они гласили о том, что в Самаре будет установлена власть комитетов членов учредительного собрания, который будет опираться на городские думства, что все карательные органы советской власти упраздняются. Но при этом они все-таки... Совет рабочих депутатов не упразднили, они не провели рабочую конференцию, и хотя там была выдвинута совершенно большевистская резолюция, она не прошла, но собрала большое количество голосов, все-таки 30 августа был создан Совет рабочих уполномоченных, и они в своей политике, им очень хотелось опираться именно на рабочих и крестьян, а офицеры армии А офицерство в армии состояло все-таки немного из других сил. И договориться между собой было очень сложно. Это была главная трагедия всех антибольшевистских формирований по всей России. Внутренняя борьба.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы». В эфире программа «Цена революции». У нас в гостях научный сотрудник Иерусалимского университета, историк Леонид Прайсман. Телефон для смс-сообщений с вашими вопросами. +7 985 970 45 45. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Вот мы говорим как раз о гражданской войне в Поволжье, 18-й год. И вот все-таки, как бы вы определили, что такое третий путь? То есть это не белые, это не красные, это вот что-то совсем другое. Какова политическая платформа, ну, например, тех людей, которые взяли власть в той же Самаре, вот этот комитет учредительного собрания?
Политическая платформа, значит, вся власть учредительному собранию, самое широкое развитие демократии, в первую очередь муниципалитеты и прочее, у него было очень интересное отношение к декретам советской власти. Но вот произошла национализация. Что с ней делать? Поэтому у них предприятия были разделены на те, которые были национализированы декретом совнаркома, и те, которые были национализированы на местах, эти возвращались. Но в то же время, например, они открыли частные банки, разрешили свободу вкладов, но брать эти вклады они не разрешили. Не больше прожиточного минимума 100 рублей в неделю. В этом плане у них была ну, такая политика, они старались расширить свою опору.
А свобода торговли была?
Свобода торговли, да.
Потому что большевики же запретили хлебная... нормально торговать.
Была отменена хлебная монополия, были восстановлены свободные цены, и будущий руководитель ведомства труда Самарского комуча Майский.
Будущий большевик,
да. Но он был исключен из меньшевистской партии именно за то, что он зашел в Самарский комуч. Для меньшевиков это было немыслимо. Он стал слишком правым. Он когда в 23-м году написал книгу «Демократическая контрреволюция» с одной целью опорочить комуч, тем не менее он был вынужден написать. После Москвы Самара мне показала сказка из «Тысячи одной ночи». Рынки заполнены, такие цены. Он не смог прийти в себя. Они старались установить очень хорошие отношения с крестьянством. Крестьянство их поддерживало. Но, понимаете, 18-й год, весна 18-го года был, по-моему, самым золотым временем русской деревни. Потому что они получили помещи и имения. Правда, не то количество земли, на которое они рассчитывали. Прирезки оказались не очень большие. 53% крестьян вообще не получили землю.
Зато налоги не платили.
Да, но в Поволжье они получили достаточно. Они могли не платить налоги.
Лес рубили.
Да, солдаты вернулись с фронта. Молодежь не призывают в армию. Они могли выразить все свои чувства в отношении помещиков, арендаторов, управителей, разграбить помещи и имения. В общем, какая-то была иллюзия жить без города. Советы, большевики уже установили диктатуру наркомпрода, вели жесткую прозразверстку, деревни стали наполнять продовольственные отряды, которые забирали хлеб с помощью артиллерии. Думаю, уникальный случай мировой практики. И поэтому крестьяне встретили радостно комуч. Но все-таки почувствовать это успели крестьяне тех районов, которые примыкали к большим городам.
Крестьяне, то есть те, кого хотели грабить.
Да, в первую очередь. Еще пока не дошло очень далеко. И поэтому они охотно встретили комуч, и они дали солдат в народную армию. Все остальные, когда 30 июля был объявлен призыв, не хотели давать солдат в народную армию, не хотели участвовать в гражданской войне, а еще больше боялись, что их пошлют на германский фронт.
Ну, то есть реально воевали вот отряды добровольцев фактически и Чехии. Вот им удалось взять Казань. Тут опять идет между историками, да и мемуаристами спор, а надо было ли это делать, потому что Казань взяли вопреки приказу, не пошли на соединение туда, где было казачество. Возможно, удалось бы с Деникиным и Алексеевым соединиться. В общем, что вы думаете об этой коллизии?
Смотрите, на самом деле наиболее логичный путь был наступление на юг. Для этого предназначались части лучшего полководца самарского Камуча, который был убежденным эсером Махина. Но вместо этого, была взята Казань. Но знаете, поскольку среди тех, кто принимал участие в решении взять Казань, были, с одной стороны, эсеровские деятели, которые, как Лебедев, Фортунатов, любят про них говорить, они не хотели соединяться с Деникиным Алексеевым. Но там были довольно правонастроенные офицеры, как Капер, который не скрывал своих монархических взглядов, и Степанов. Вообще, в годы всей гражданской войны это вот неумение соединить два фронта были основной ошибкой. Но ведь этим страдали и южане. На совещании в одной из казачьих страниц с Красновым, когда он его уговаривал идти на Царицын, что можно соединиться с фронтом учредительного собрания, дает такие возможности, Деникин сказал нет. Я обещал кубанцам, я должен отправиться со второй кубанский поход, а туда я еще не хотел идти, потому что там Камуч, там был Чернов. В это время Чернов еще не успел туда добраться. И Чернов в Камуче никаких постов не занимал. В результате была Казань. Сейчас сложно говорить, была это авантюра или нет. Одна из главных причин, по которой Капель решился наступать, что к нему пришли посланцы колоссального Сормовского завода и сказали о том, что...
В Нижнем Новгороде.
Да, в Нижнем. Весь завод восстанет.
Но это правда. Там была рабочая конференция, большое недовольство. Он думал, что он будет двигаться дальше по Волге.
Он думал, что он будет двигаться дальше по Волге. Такая помощь, что они скоро войдут в Москву. Знаете, центр в Казани был против этого. Чечек, те офицеры, которые были вместе с ним, но они все-таки не дали четкого однозначного приказа. Это были какие-то приказы пожелания. Они разрешили устроить демонстрацию. То есть они не были особо удивлены, когда они узнали о взятии Казани. И Лебедев писал: да, я взял Казань, можете было расстрелять, но я не хочу быть расстрелянным, я хочу пойти на Москву. Все было прекрасно.
Но на Москву уже не пошли.
Да, под Москву не пошли.
Вот, кстати, это взятие Казани, собственно, и является, так сказать, формальным поводом к тому, о чем мы тоже будем говорить. Это вот Ижевско-Воткинское восстание. Давайте мы немножечко отойдем назад и вспомним, что такое вот этот вот регион этих заводов в Ижевске и Воткинске, что это такое, как там жили, собственно, рабочие.
Значит, и ижевские военные заводы. Это были казенные предприятия, основанные еще в 18 веке. Нужно забыть все, что мы себе представляем о жизни рабочего класса в России, и перед нами стоит совсем другая картина. Казенные заводы. На них выпускаются винтовки. 43% винтовок, выпущенных в Россию в Первую мировую войну, было выпущено на Ижевском заводе. Поэтому рабочие получали очень большую зарплату. Они выходили на пенсию в 56 лет. У них была полная медицинская страховка. У них были бесплатные госпитали. Были начальные и средние гимназии для детей рабочих. И дети, внуки рабочих продолжают там работать. Это были настоящие рабочие династии. При этом рабочие, они как-то странно, прям половина из них были и фабрикантами. А у большого количества были свои маленькие частные фабрики по производству оружия, свои частные мастерские. Они жили в больших домах, которые сдавали квартиру. В случае болезни платили медицинскую страховку. Им давали суды на свадьбу, на рождение, в случае несчастья, которые превратились в подарок. У них были свои угодья, покосы. То есть, существует такое устойчивое мнение о русском рабочем классе. Его, с одной стороны, поддерживали западные историки, с другой стороны, советские. Значит, рабочий класс, пролетариат, он полностью лишен связи с землей. Более рабочего класса с классовыми традициями, чем ижевско-воткинские рабочие, не было. И у них была самая тесная связь с землей и самые широкие социальные традиции. Что произошло за годы Первой мировой войны? Первая мировая война. Состав рабочих несколько изменился, потому что были эвакуированы многие заводы из Москвы и Петербурга. Ряд рабочих призвали на фронт. Происходит Октябрьская революция. Часть, которые вернулись с фронта, они не могли устроиться. Советы большевики подняли, и им не на что рассчитывать советы.
То есть они проигрывали выборы.
Они проигрывали, выборы распускали меньшевики, но меньшевики, поскольку что были не меньшевики. Поэтому они стали создавать советы со своими назначенными людьми. И они приняли закон о конфискации всех предприятий, которые были частны в городе. Больше всего поставила буржуазия. 80% были рабочие. Кроме того, деньги, которые сдавали за квартиры, пошли государству. Были отобраны земельные угодья, луга, покосы. Дело доходило до издевательств. Было, например, запрещено удить рыбу в заводских прудах. Начались убийства из-за угла. Начался террор. Все это вызывало определенные отношения рабочих, и большевики прекрасно знали, как к ним относятся. Меньшие большевики были категорически против призыва в Красную армию.
Кстати говоря, я так понял, что еще и кроме большевиков были там очень активные такие по части бандитизма максималисты местные.
Да, 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 да.
То есть у них как бы такой был политический блок. Вот.
Да, 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 максималисты, анархисты. Можно сказать, что многие из этих рабочих получили на фронте офицерские звания. И как бы они были... Очень хорошо подготовлены. И поэтому, когда 8 сентября они попытались устроить призыв рабочих в Красную армию, Союз фронтовиков, а это была очень мощная организация, Выжевские и Воткинские, во главе с фельдфебелем Солдатовым, поднял восстание. У них было мало оружия, но они взяли пристрелочную мастерскую. Там было несколько тысяч винтовок. И в скором времени они овладели Ижевском. Без сомнений, их противника ждала жестокая расправа. Ненависть была колоссальная. А 17 августа посланная Ижевская рота, где каждый нес две винтовки, хотя было довольно большое расстояние, вспыхнуло восстание.
Давайте мы сделаем перерыв на новости. Мы увлеклись.
Цена революции. Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Леонидом Прайсманом, научным сотрудником Иерусалимского университета. Увлеченно мы говорили уже о взятии Ижевска и о Воткинске. А Воткинск – это второй город, собственно, тоже оружейные заводы. По-моему, пушки там делали, да?
Нет, Воткинский – крупнейший судостроительный завод России. Mm-hmm. Крупнейший. Был и есть. Во многом огромную роль в его развитии сыграл отец Чайковского, который был главным директором этого завода, и в нем родился Чайковский. Когда 17 августа... И Ижевская рота взяла Воткинск, уже была достигнута связь с Воткинским союзом фронтовиков, начала формироваться Воткинская народная революционная армия. Была Ижевская народная армия и была Воткинская народная революционная армия, которые составили вооруженные силы Прикамского Камуча. Эти две армии представляли собой довольно грозную силу по понятиям 18 года. В них было более 25 тысяч человек. Это была армия, в которой был выбран из офицерского состава очень такая своеобразная ротно-районная система. То есть часть выходили на фронт, потом возвращались, рабочие шли на заводы. Они смогли увеличить невероятно выпуск винтовок не только по сравнению с советским периодом, но и по сравнению с Первой мировой войной. И потом мощным заводским гудком их призывали, они собирались счастливы и идти на фронт. Красноармейцы свидетельствуют, что они безумно боялись этого гудка, потому что сейчас пролетарские части пойдут в атаку. Но помимо этого, начались массовые крестьянские восстания, которые установили связь с командным Прикамского Камуча. Они получили винтовки. И в итоге в крестьянских отрядах насчитывалось, именно историю Волков, насчитывалось 150 тысяч человек. Это была невероятная грозная сила.
Но красные, насколько я понимаю, в общем, почувствовали действительно серьезную опасность и фактически развернули против этого восстания целую армию, да?
Красные развернули целую армию, когда вначале разбили вторую Красную армию, потом разбили пятую Красную армию, потом взяли Сарапуль, и они увидели, что это, во-первых, с идеологической точки зрения рабочее восстание против советской власти, они увидели, что это необыкновенная грозная опасность. Они еще в годы гражданской войны не сталкивались с таким противником. И поэтому, после того, как началось 5 сентября общее наступление Красной армии, они отбивают Казань, они подходят к Самаре, туда были брошены лучшие части Красной, что лучшая Красная частная армия.
Это латыши?
Латыши были основы. Помимо латышей, это роты 15 чрезвычайных комиссий. Это отряды рабочих. Это отряды моряков. Туда вводится Волжская флотилия. В чем была трагедия ижевских воткинских рабочих? Они пытались установить связь в первую очередь с самарским Камучем. Это была не просто полтавническая связь. Они поставили 15 тысяч новых пристрельных винтовок. Это было то, что больше всего не хватало народной армии. А в ответ на это они получали пропагандистов. Им прислали одного из лидеров Камуча, Шмелева, который преобразовал власть. Они пытались установить связь с командованием сибирской армии, для которых это было просто... необходимо выгодно использовать это восстание. Это был глаз вопиющего в пустыне. Им оказали какую-то небольшую помощь. Была такая рота техников Куракина, но это было уже в последний момент. В общем, все это восстание было на контроле у Ленина и Свердлова. Ленин и Свердлов в середине октября шлют телеграмму. Встревожены и обеспокоены замедлением подавления восстания. Немедленно сообщите, когда восстание будет подавлено. Именно с Ижевска пошла традиция отмечать годовщину великих революционных событий, взятие вражеских городов, стоящей Советской Красной Армии, потоки крови, как гражданскую войну, так и... Во Вторую Великую Отечественную войну. Кольцо блокады над Ижевском сужалось. В скором времени у них уже кончились патроны. И тогда они устроили то, что потом будет показано в фильме «Чапаев». Это офицерская атака Капелевского корпуса, которой в жизни не было. А пошли в атаку ижевские рабочие. Они пошли в атаку, они... за спину штыки и с ножами, да, они пошли в атаку без выстрела, у них уже несколько дней не было ни одного патрона и ни одного снаряда. И атака-то почти удалась. А ряд красноармейских частей обратились в паническое бегство. Но были брошены происходящие части, артиллерия, бронепоезда, самолеты. И они были вынуждены оставить 7 ноября пал Ижевск, через несколько дней пал Воткинск. Они ушли вместе с семьями и детьми, они ушли на соединение с армиями, но это уже будет не Камучи, а это будет армия директории. Потом, когда был установлен режим Колчака, они оставались на фронте до 22 года. Это были лучшие части Белой армии. Ижевская бригада и Воткинская дивизия.
Скажите, пожалуйста, вот а какую роль вот в этих победах Красной армии над восстанием сыграли не только латышские стрелки, но были еще и военнопленные Второй мировой войны? Венгры, австрийцы, немцы, еще, кроме того, я сколько понимаю, были даже китайские части из работавших на строительстве Мурманской железной дороги, да?
Да, там были интернациональные отряды, но интернациональных отрядов их было немного. Знаете, латыши тоже не надо пересчитывать. Латыши были цементом. Всего сколько, 40 тысяч латышских стрелковцев, но они были тем цементом. Знаменитая дивизия Азина, которая взяла по-настоящему Ижевск, там было довольно большое количество латышей, но они не составляли даже половину солдат дивизии. Но они были основной силой. Они были тем цементом, вокруг которого сплачивались и объединялись все остальные.
А почему все-таки комитет учредительного собрания в Самаре не смог оказать действенную помощь восстанию в Ижевске и Воткинске?
Ну, вот это очень сложный вопрос. С одной стороны, у комитета учредительного собрания было очень много дел, очень много хлопот. С одной стороны, борьба все усиливающейся Красной Армии. Крайне сложные и запутанные отношения с сибирским правительством, которое тоже то сейчас входили эсеры, но которое стояло на более правых позициях. Но без сомнения, это была та крупная ошибка, которую сделал как Камуч, которую сделало также сибирское правительство, а потом сделали власти директории. Известный русский иммигрантский военный историк Зайцев писал, что Ижевско-Воткинское восстание давало ту народную базу, которую так не хватало белым формированием Поволжья и Сибири. Они эту базу упустили.
Тут я хочу ответить Виктору. Он там нас учит, что... где должно быть ударение в слове, например, «Ижевский». Я ему прочитаю вот здесь вот из песни, видимо, все-таки «Ижевцев», которая написана в 18-м году поручиком Николаем Арнольдом. Вот, пожалуйста. «Кто не слыхал, как с врагами сражался, Ижевский полк под кровавой Уфой, как с гармонистом в атаку бросался, Ижевец, русский рабочий простой». По крайней мере, в 18-м году ударение было именно там, как мы и говорим. Так что мы немножечко углубились в историю, в том числе и в произношении слова названия города, хотя, конечно, сегодня все говорят Ижевск. Так, вот нас спрашивают, в чем основные причины поражения Камуча? Дмитрий Мезенцев.
Основные причины поражения Камуча заключаются, видимо, в том, что масса российского крестьянства еще не почувствовала ужаса большевистского режима и не поддержала эсеровский Камуч. Причина поражения заключается в той борьбе, которая была в антибольшевистском лагере во всех антибольшевистских правительствах и формированиях, ну и всех, наверное, ошибках, которые сделал Камуч.
Да, так, смотрим. Антон из Перми интересуется, а что происходило в Пермской губернии? Что там вот чехи делали? Вообще, насколько я не помню, Воткинск, так, по-моему, это уже в Пермской губернии, нет? Тогда, по тому делению.
По-моему, все-таки Вятская.
Вятская.
А в Пермской губернии? В Пермской губернии, понимаете, чехов там... К этому времени в основном чехи уже ушли с фронта. Но пришли чехи из Сибири, который возглавлял такой своеобразный, как военный, полный ноль, но очень такой решительный авантюрист.
Гайда.
Гайда. Бывший фельдшер австрийской армии, перебежавший в Черногорию и прочее. Он перешел на службу в русскую армию. Этот фельдшер, это, выходит, был не только у красных, возглавил сибирскую армию, и какие-то части, это были последние части чехов, которые, остальные все же ушли с фронта, а эти остались на фронте, и они в декабре, 18-го года взяли Пермь. Пермь была освобождена сибирской армией.
Так, еще интересуется у нас книгой «Последний белый генерал», Сергей. Как раз, видимо, это про Молчанова, да, книга?
Ну, книгу я не видел, но о Молчанове давай расскажу.
Да, если можно, пару слов тогда.
Молчанов, русский офицер, в момент развала фронта, это было уже где-то чуть не в январе, не в январе 18-го года, он был ранен, потом лечился, потом приехал в Вяткинскую губернию, и ему предложили возглавить крестьянское ополчение. Он его возглавил, он установил какую-то связь с ижевскими частями, тоже получал довольно мало помощи от Камуча. Он отличился как очень хороший полководец, и потом он был назначен в 19-м году командиром Ижевской бригады. Когда ему сообщили об этом, он пришел в ужас. За что меня... ставят начальником этих анархистующих грабителей рабочих.
Кстати, они под красным знаменем воевали.
Да, но когда он познакомился с этими частями, когда он увидел, что они собой представляют, когда он увидел их храбрость, их смелость, даже отсутствие дисциплины, он был совершенно восхищен своей бригадой и писал о том, что такой части не было ни в одной армии Белого фронта. И они прошли всю войну, потому что он в будущем будет последним командующим силами Дальнего Востока. И у него были Ижесы и Воткинсы.
Так, вот еще такой вопрос. Когда город Ижевск был взят, и Воткинск тоже, идет спор между историками, каков был масштаб репрессий чекистов. Ну вот у Деникина утверждается, что в первый же день было расстреляно 800 рабочих, по другим оценкам там в течение 5 месяцев примерно похожая цифра погибших в городе. Что известно о красном терроре после, так сказать, падения Ижевска?
После падения Ижевска, ну, во-первых, нужно сказать, что все, кто мог, ушли. Иллюзий никаких не было. И тем не менее...
То есть это десятки тысяч людей ушли?
Да, ушло всего, где-то около 40 тысяч человек. Семьями уходили, с детьми. Это был массовый исход. Женщины, старики, дети, то есть ушли, например, в Ижевске просто не все успели уйти. Он как бы стремительно занят, некоторые были отрезаны. Понимаете, существуют противоречивые данные. По некоторым данным, ряд рабочих бросился на завод, красноармейцы его отцепили, и у тех, кого они видели порох на руках, они немедленно расстреливали. Существует список, который попал в руки белых, и там указана часть жертв. Там очень интересно, за что расстреливали. Расстреливали, ну, например, за то, что был членом коммунистической партии, а поддержал повстанцев. Или за то, что был знаком с командующим, по последним командующим, прикамскими вооруженными силами Юрьевым. Или за то, что взял какие-то вещи у офицера. Расстреляно было, ну, нам трудно сказать, но, видимо, расстреляно было, я думаю, расстреляно было около 1000 человек. Нужно сказать, что советская власть относилась с большим подозрением к Ижевску. Из Китая часть ижевских рабочих, кто-то вернулся.
Уже потом, после конца гражданской войны.
Да, да, уже шли 20-е годы, и процессы шли 20-е, 30-е годы, процессы повторялись. Все время вообще понятие человека, который находился в Ижевске под белым режимом, оно все время было под подозрением. Точные цифры мы не знаем, но жертв было много.
В 19-м году, я так понимаю, сибирская армия смогла снова отбить Ижевск где-то на месяц, на полтора, и была еще вторая волна людей, которые оттуда ушли, да?
Да, да, они отбили примерно на два с половиной месяца. Причем как бы ижевские и воткинские части, они были распущены, был оставлен какой-то небольшой кадровый состав. Они вернулись на свои заводы, но это было на очень небольшой период. Когда началось общее наступление Красной Армии, рабочие ушло еще большее количество, были восстановлены ижевские бригады, воткинские дивизии, и они проделали весь этот жестокий путь. И, например, это знаменитый второй ледяной поход, сибирский поход. Воткинская дивизия была единственной частью в этом походе, которая сохранила свои пушки. Рабочих тащили на себя. То есть у них дисциплина была необыкновенная в этом плане.
Фархат из Оренбурга спрашивает, что вы думаете о роли атамана Дутова в этот период?
Атаман Дутов, с одной стороны, талантливый полководец, талантливый политический деятель. С другой стороны, человек, который все-таки занимался интригами. Человек, который сыграл крайне отрицательную роль, например, в отношениях с башкирами, который настроил Колчака против башкир. А нужно, кстати, сказать, что если вот в русских деревнях отношение к призыву в народную армию Камуча было довольно отрицательное, то мусульманских деревнях все было абсолютно диаметрально противоположное. Во-первых, там не было помещиков владели, они не получили от помещиков земли. Кроме того, декрет наркома об отделении церкви от государства и школы от церкви, у них все образование было религиозное, вызвал среди них жуткую ненависть. И они на самом деле дрались героически, и часто это были лучшие части народной армии. Ну, такого штабс-капитана Мейбома, есть такой рассказ, что его взяли из офицерской роты в Казани, и его послали командовать частью 600 татар. Ему генерал говорит, а то, что они сидят здесь 3 дня во дворе, призвали, а ничего не дали. Ни помещений, их даже не кормили. И дальше он стал действовать, как полковник Найтурс у Булгакова. Он их быстренько сумел вооружить, накормить. И там только 20 человек вообще знали русский язык. Они лежали в руках винтовки. Он их подготовил, стреляли неплохо. Но когда они шли в штыковую атаку, все. Красные части разбегались. И вот как бы... Почему потом башкиры перешли на сторону Красной Армии? Потому что Колчак отказался их снабжать оружием и прочее. Во многом он
был... Но большевики им и автономию пообещали. Колчак не обещал ничего.
Колчак им не обещал ничего. Отказался их снабжать оружием. А они пошли к Красным. Красные, как всегда, обещали и ничего не использовали. Из-за свинания Валидова, руководителя этого свободного Башкурдистана, он все это описывает. Кроме того, был такой неприятный факт в истории народной армии, что когда они отступали через Волгу, все части перешли, остались на том берегу два башкирских батальона. Взорвали мост. Несколько раньше было нужно. И полковник Щепихин пишет, они же не умеют плавать. Это еще один грех на нашей русской душе. Как...
Да, значит, что нас еще спрашивают? Так, ну, естественно, вечный вопрос. Все-таки почему побеждали большевики в тот период, когда они уже себя показали? Вот нам пишут. Все-таки массовая база вот для того, чтобы проводить мобилизации и вот бросать волнами, например, на то же Ижевско-Воткинское восстание, как мы выяснили, фактически 3 армии у большевиков была.
Я думаю, большевики победили по одной очень простой причине. Они победили по той причине, что большинство русского народа поддерживало в гражданской войне их как свою народную власть. Понимаете, из кого еще создается армия? Основа армии – унтер-офицерские кадры. В Красной армии был один унтер-офицер на 5 человек, что не было ни в каких других армиях. Борис Соколов описывает, что было... В Архангельске, что все восстания поднимали унтер-офицеры. Мы не учитываем ту колоссальную классовую ненависть. Ненависть к барам, которая существовала в России. И очень часто среди таких полуобразованных, полуинтеллигентных, интеллигентных сословий. Таких людей было очень много. И они пошли в Красную армию. Крестьянство рассчитывало, что кончится гражданская война, кончится продразверстка, кончится террор. Когда в 21-м году это не произошло, крестьяне ответили массовыми народными восстаниями. Фактически восстала вся страна. Мы знаем Антоновское восстание, Восточно-Сибирское восстание, Тюменское. Да. Мы знаем Сапожковское, Жанне Махно. Восстания были массовые. Но на их подавление были брошены лучшие части Красной армии. И после уже того, как основные белые армии были разбиты, противостоять они не могли, тем более, что Красная армия действовала необыкновенно жестоко с использованием химического оружия против тамбовских повстанцев. Крестьяне поняли все, что произошло в 21-м году, видимо, уже слишком поздно.
Был ли шанс у этого третьего пути на реализацию своих идей, спрашивает Дмитрий. Боюсь, что нет. Гражданская война, она не для развития демократии.
Ну, я не футуролог, я историк. Мне очень сложно говорить, что могло бы быть и прочее. Но, видимо, все-таки на самом деле шанса не было, потому что в основном в 19-м году дрались друг с другом. Дрались с одной стороны красный, с другой стороны белый. Третий путь во многом закончился. Наверное, не было.
Ну да, в общем, практически все правительства такого эсеровского или демократического плана, они постепенно передавали власть добровольно и не очень добровольно разнообразным единоличным диктаторам. Вот нам пишут, спасибо за эту передачу, 7 ноября 18 по апрель 19 по данным Солженицына, ижевские чекисты расстреляли 7893 человека, жителей города. Я не знаю, как Александр Исаевич собирал эти цифры.
Это преувеличенные данные, Солженицын иногда были преувеличенные данные в отношении красного террора. Красный террор был настолько сам по себе страшен, что уже не надо преувеличивать. Он был гораздо страшнее белого и любого другого в том плане, что всюду были садисты. Но красный террор был орудием социального переустройства общества. Уничтожению подлежали целые группы населения. Дворяне, буржуазии, священники, потом богатые крестьяне, казаки. Это было довольно страшным явлением. Но все-таки 7900 – это преувеличение.
Спасибо вам за передачу о наших прадедах. Их имена в ижевских семьях будут помнить всегда. Жаль только, что в наше время власть всячески замалчивает эти события, а ведь это пример самоорганизации целого города-завода. На сегодняшний день в городе всего одна памятная доска, посвященная этим событиям, хотя этот подвиг простых ижевцев и последующая трагедия их семей достойна быть увековеченной в памятнике. Вот пишет нам Борис Бусаргин из Ижевска. Ну, я думаю, что тут, конечно, зависит от самих жителей города. Ну, насколько они инициативны и требуют от власти, чтобы она действовала именно так, то есть создала бы соответствующий памятник. Хотя, конечно, я думаю, что и в других местах стоило бы что-то сделать, потому что, ну, я не знаю, в Ярославле, например, стоит памятник как раз красным, которые подавили восстание, и я как-то не видел, например, памятника погибшим, хотя, в общем, там трагическая совершенно история в том же Ярославле была. Вот еще, наверное, последний вопрос, мы успеем ответить. Владимир интересуется, так что это такой один завод был в России с такими богатыми рабочими?
Нет. Такой завод в России был не один. Такая ситуация была на ряде казенных заводов. Например, на ряде казенных уральских заводов была такая же ситуация. И на ряде этих заводов произошли восстания. Они не имели таких последствий, но ряд таких предприятий в России все-таки были. Это были некоторые предприятия военного ведомства, которые не должны были приносить никакой прибыли, а должны были обеспечить страну и русскую армию своей необходимой продукцией.
Ну, еще успеваем. То есть, в принципе, получается, что рабочие государственных предприятий, они, так сказать, меньше были склонны, скажем так, к классовой борьбе.
Да, они были меньше склонны к классовой борьбе. У них часто были такие очень ветхозаветные традиции. Например, некоторые ижевские рабочие были награждены царскими какими-то наградами, какими-то кафтанами особыми. Они по праздничным дням это одевались. На народные деньги был выстроен Михайловский собор. Они были очень религиозны. Без сомнения, они отличались от большинства рабочего класса России.
Ну что ж, я думаю, что мы на этом будем заканчивать наш разговор. Я все-таки еще раз обращусь к этой замечательной песне, которая звучала, видимо, во время гражданской войны, и буквально пара цитат. «Порваны цепи кровавого гнета, гневно врага уничтожил народ. И закипела лихая работа, ожил рабочий и ожил народ. Молот заброшен, штыки и гранаты пущены в ход молодецкой рукой. Чем не герои, чем не солдаты, люди, идущие с песнями в бой. Годы пройдут над отчизной свободной, сложится много красивых баллад, но не забудется в песне народной ижевец истинный русский солдат». Вот такая песня о Ижевско-Воткинском восстании. стране, которую написал поручик Николай Арнольд. А сегодня гостем нашей студии в программе «Эхо Москвы. Цена революции» был научный сотрудник Иерусалимского университета Леонид Прайсман. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.